Здравствуйте, дорогие телезрители! Святые дни Великого Поста проживаем мы с вами. Особое время, посвященное борьбе с человеческой порочностью в самих себе, стяжанию добрых навыков, подвигам духовного восхождения к Богу. Дай Господь, чтобы по возможности каждый из нас хоть как-то потрудился на этом духовном поприще и достиг, пусть даже мизерных результатов, чтобы Пасху Христову встретить нам с убеленными душами, очищенными и освященными. Великий пост – время посильного подвига для каждого из нас. Даже сбросить лишний вес – это ведь ущемить себя надо. Хочется съесть лишний пирожок, а нельзя. Тем более бороться с душевными пороками или вредными привычками. Это только в рекламе электронных стимуляторов обещают результат без изнурительных упражнений. И вот уставное богослужебное чтение нынешнего дня – как бы в качестве девиза провозглашает слова из 12 главы послания апостола Павла к евреям. «Свергнем с себя, призывает всех нас апостол, всякое бремя цепкого греха, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на зачинателя и свершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший позором, и теперь воссел одесную престола Божия». Вряд ли кто не хочет, чтобы ему было легко, приятно, радостно. Стремление к удовольствию заложено в основу любых человеческих мотиваций. И здесь никаких разногласий. Каждый хочет, чтобы ему было хорошо и избегает неприятностей. В чем-то согласятся друг с другом даже суровый аскет-пустыножитель с кутилой гедонистом. Различия начинаются с вопроса «когда?». «Сегодня я хочу, чтобы мне было легко и приятно. Или завтра?» «Хорошо бы и сегодня, и завтра. Но так не бывает. Если ты балдеешь сегодня, то завтра, скорее всего, тебе будет плохо. Дитё, которое сегодня не хочет учить уроки, а это труд не из приятных, завтра окажется неучим, которого ожидает множество проблем, в первую очередь с трудоустройством». Мадам, которая сегодня кайфует, поглощая немеренное количество пирожных и тортов, завтра будет, мягко говоря, непривлекательной и страдать и морально, и физически, и сексуально. Хочется жить в хорошем доме, разъезжать на шикарной машине, но для этого нужны деньги. Можно по-разному поступить. Самый быстрый способ – уворовать или ограбить кого-то. И уже сегодня пользоваться всеми благами цивилизации. Но где гарантия, что завтра тебя в тюрьму не посадят? Но даже если в этой жизни ты и избежишь расплаты, то послезавтра, так сказать, на том свете ты за все получишь сполна. Многие люди, если даже не понимают этого до конца, то какое-то шестое чувство все равно подсказывает им, что расплата не избежать. Сегодня тебе хорошо, но завтра будет очень плохо. А можно поступить и по-другому. Поехать на крайний север на заработки. При советской власти это был вариант. В дни нынешние, может, куда-то еще. Так вот, люди ехали, бог весть куда, мерзли, пахали, как рабы, денежку зарабатывали, чтобы потом возвратиться в родной город и устроить свой быт. Им-то на севере вкалывать не в кайф было, но они предпочитали пройти все трудности и всю боль настоящего ради благополучия будущего. И это разве не рационально? 3 года поработать за границей, заработать на квартиру, чтобы остальную часть жизни пребывать в приличных условиях. Так же и с жизнью вечная. Земная жизнь завершится, и мы явимся на тот свет теми, кем мы здесь состоялись. Если мы гребли все для себя, искали исключительно личных благ, то кроме могилки, дорогу к которой забудут через пару месяцев, у нас ничего не останется. Представляете, ведь неплохо было быть египетским фараоном. Весь мир, все блага тех времен у твоих ног. И вот одному еврейскому мальчику, рожденному рабыней, посчастливилось стать усыновленным дочерью фараона со всеми вытекающими последствиями. Жить в царском дворце, пользоваться почетом и уважением, несметным богатством. Ну, вы поняли, о ком речь. О Моисее. И вот Моисей, вместо того, чтобы прожить всю свою жизнь в роскоши и сплошных удовольствиях, покидает дворец и всю оставшуюся жизнь скитается со своим народом в пустыне. Причем, как вы помните, и благодарности особой при жизни он не слышал. Сплошной ропот и проклятие в его адрес. А как же? Кому нужна нищая свобода? В Египте евреи, хотя и были рабами, но их там хорошо кормили. А этот авантюрист вывел нас из цивилизованной страны, и теперь живем в жутких условиях пустыни. Но имена даже самих фараонов египетских вряд ли мы с вами все перечислим, не говоря уже о придворных. А вот Моисей вошел в мировую историю как личность первой величины. И вот в нынешнем апостольском чтении Павел об этом и пишет в своем послании к евреям. «Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Ибо, заключает апостол, Моисей взирал на воздаяние, то есть на конечный результат в будущем. Но почему? Одни люди предпочитают легкую жизнь сейчас в ущерб дню завтрашнему, а другие согласны перенести боль и утеснение ради торжества будущего. И на этот вопрос апостол Павел отвечает одним словом – верой. Именно верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Причем слово «вера» в данном контексте очень емкое. Это не просто признание бытия Божия или посмертной жизни. Человек может искренне признавать существование и рая, и ада, не сомневаться в том, что каждому воздастся по делам. Но это еще не та вера, о которой говорит Павел. Вера в данном случае – это способность человека раздвинуть временные рамки, свою ограниченность исключительно настоящим и почувствовать себя уже в будущем. Другими словами, вера – это не просто теоретическое признание того, что пока не дано нам в ощущение, но способность интуитивно узреть себя вне тесных временных рамок, уже сейчас переживать будущее как настоящее. Не будет спортсмен себя изнурять на тренировках, мучить до потери сознания, если он не способен уже сейчас видеть себя победителем, уже сегодня предвкушать триумф. Поэтому и мы с вами вряд ли сможем по-настоящему подвязаться в эти святые дни поста, если не будем хотеть стать краше телом и душой и верить в то, что мы действительно своего добьемся, разумеется, со вспомоществованием благодати Духа Святого. И уже сегодня начнем предвкушать радость духовной победы и близости к Богу. О духовных подвигах в эти дни Святой Четыридесятницы наше размышление в Кафедральном соборе Сретения Господня. Великий пост, как мы часто говорим с вами, это время для подвига. Имеем здесь в виду и воздержание в пище, и покаяние, борьбу с грехами и порочностью, и стяжание добродетелей, и усиленную молитву. Но так уж сложилось. Само слово «подвиг» отнюдь не ласкает наш слух. Ну, разве что просто послушать рассказы, как кто-то совершает подвиги. Это да, запросто. Ну, а мы как-нибудь попроще, полегче и без подвигов обойдемся. Какого напрягаться? Зачем усложнять свою жизнь, искать приключения на свою голову? Еще хуже со словом «аскетика». Это уже вообще слово «нон-грата». Какая аскеза в современной жизни, если ценностная ориентация прямо-таки противоположная? Удобство и комфорт – одна из главных целей жизнеустройства современного человека. Но комфорт, к слову говоря, не является антонимом, противоположностью аскезе, как это может показаться на первый взгляд. Вообще, первоначальное значение греческого слова «аскео» заключалось в обозначении спортивных упражнений. По большому счету, аскетика – это спорт, упражнение для тела или для души. Есть и другие значения этого греческого термина «аскео» – искусно обрабатывать что-нибудь, искусно делать, изображать что-то красивое, украшать. То есть получается, что «аскео» – синоним «космин» – украшать, отсюда косметика. Вообще, конечно, греческое «космос» в нашем переводе означает «мир», «вселенная». Но для греков мироздание воспринималось как символ красоты, порядка, стройности, гармонии, в отличие от хаоса. Точно так же, когда мы говорим об аскетике, мы должны бы вести свои рассуждения вокруг творчества и красоты. И святые отцы не случайно, опять-таки, ту же аскетику называли художеством из художеств. Микеланджело как-то спросили, как это у него так здорово получается, ваять такие изумительные скульптуры? На что он ответил, все очень просто. Берется камень и отсекается все лишнее. Для того, чтобы человек стал по-настоящему красив, в нем кое-что нужно отсечь. Даже в прямом грубом смысле слова. Большинство из вас, наверное, смотрели телепередачи «Фабрика красы», где демонстрируют достижения современной косметической хирургии. Лишние складки кожи убираются, слишком большой нос укорачивается, уши делают более изящными, исправляется грудь, жировые наслоения убираются и так далее. Аналогично и в духовном плане. Для того, чтобы человек был восхитительным душой, нужно многое чего отсечь. Жадность, подлость, мелочность, лживость и так далее. Понятно, что человек – это уже нечто сформированное. Мы не можем себя ваять заново, взять громадный камень и просто отсекать лишнее. Где-то надо и наращивать, как на той же «Фабрике красы». Нет здоровых зубов, ставят имплантаты, заставляют накачивать мышцы и так далее. Аналогично и в духовном измерении. Наша натура не только порочная, но и недостаточная. Не только изживать пороки, отсекать грехи, но и стяжать достоинство, навыкать к добродетели – наша с вами задача. На прошлогодних постовых беседах мы уже немало говорили о человеческих пороках – гордыне, зависти, лжи, праздности, унынии и прочих недугах, кое нужно отсекать. Да и о достоинствах, добродетелях некоторых уже размышляли, которые надо бы в себе наращивать, о целомудрии, смирении, терпении, любви, дарование которых мы обычно просим в великопостной молитве Ефрема Сирина. И всякий раз мы подчеркиваем с вами необходимость труда, подвига, как в борьбе с грехами, так и в стяжании добродетелей. Помните, рассуждая о любви, о том, как приобрести это качество, мы говорили, что не разглагольствовать, не мечтать о том, когда же это любвеобилие к тебе прилетит на крыльях ветра, а действовать надо. Просто отрывать нижнюю часть спины от мягкого кресла и начинать творить добро, независимо от настроения, хочется тебе этого или нет. Любишь ли ты этого человека, нуждающегося в твоей помощи? Уважаешь ли его или нет? Ближний он тебе, дальний или совсем чужой? Труд и доброделание сам по себе вводит людей в совершенно особое отношение близости человека к человеку. Об этом нам достаточно красноречиво свидетельствует прекрасная евангельская притча о человеке, попавшемся разбойником. Помните, Господь спросил фарисея: «Как ты думаешь, кто из тех, кто проходил мимо раненого, избитого бандитами, был ему ближний?» И собеседник понял, что ближним оказался самарянин, человек иной крови и иной нации, для попавшего в беду, потому что именно иноземец, в отличие от своих соплеменников, оказав помощь, спас ему жизнь. То есть, во-первых, тот, кому мы творим добрые дела, изменяет к нам свои отношения. Мы становимся ему близкими, он начинает нас любить. Но и не только. Нечто очень важное происходит и в нашей душе, когда мы творим доброе дело. Наш подопечный, вне зависимости от того, хорошо ли плохо мы его знаем, близок он ли нам или далек, становясь нашим ближним, начинает занимать в нашей душе определенное место. Тот, кому мы делаем добро, становится подлинно частью нас самих. Думая об этом человеке, проявляя о нем заботу, мы обретаем его в своем собственном сердце, в своей душе, в своей жизни. Еще бы! Мы столько собственного времени на него потратили, усилий, средств. В нем уже, хотим мы этого или не хотим, частицы нашего «я». А себя-то мы любим, поэтому и в другом человеке будем любить как минимум эту частицу своего «я». Но поскольку эта частица нашего «я» неотделима от всего индивида, то выходит, мы волей-неволей начинаем и этого человека любить. Ну и третий выигрыш – собственный эгоизм тем самым можно подвинуть. В самом деле, если в нашем сердце какое-то место занял этот, быть может, очень далекий человек, которому мы творим добро, то он ведь потеснил наше собственное место, он потеснил наше «я», он вошел в нашу душу, в нашу жизнь, частично вытеснив из этой жизни наше горделивое, эгоистичное «я». А как мы говорили еще в самом начале, сущностью греха является отказ от Бога и постановление человеком самого себя в центр жизни. Как видите, доброделание оказывается средством универсальнейшим и в борьбе с матерью всех грехов и пороков гордыни, и доброй почвой, взращивающей любовь и окружающих к любому из нас, и нашу любовь к тем, кому мы творим добро. Но доброделание – это движение, динамика. Это та работа, которая души наши делает изящными, филигранными. Это сродни искусству ювелира. Только ограняется не алмаз, а наша сущность. Но рукоделие ювелира, как и упражнение спортсмена, как мы уже говорили с вами, обозначался одним и тем же греческим словом «аскео». И вот время Святой Четыредесятницы – это как раз особое время для аскезы, любого, желающего стать внутренне, да и внешне, привлекательнее, обаятельнее. Что-то надо будет отсечь, а что-то нарастить. Мы же хотим быть красавцами и красавицами. Поэтому не поленимся. Времени до Пасхи не так уже много. Кто-то мышцы нарастит, кто-то грудь. В духовном плане, разумеется. Кто-то живот уберет, а кто-то лысину засадит новыми волосами. Дай-то Бог нам успешности в наших скромных аскетических трудах.
Помощник и покровитель, мысь мне во спасение, всему
Боже, помилуй мя.
Превзошел я Каинова убийство сознательным произволением. Через оживление греховной плоти я сделался убийцей души, вооружаясь против нее моими злыми делами.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Авелевой праведности Иисусе я не подражал, никогда не приносил тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной.
Помилуй мя, Боже, помилуй.
Как Каин, так и мы с тобой, несчастная душа, принесли Создателю всего жертву порочную, дела нечистые, жизнь невоздержанную, поэтому мы осуждены.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Оживотворивший глину, как горшечник, ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь. Но Творец мой, Искупитель мой, Судья, прими меня, кающегося.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Пред Тобой, Спаситель, открываю грехи, сделанные мной, и раны души и тела моего, которые злодейственно нанесли мне внутренние убийственные помыслы. Хотя и грешен, Спаситель, но знаю, что ты, человеколюбив, наказываешь состраданием и милуешь с пламенной любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как отец, призвать сына блудного.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Присущественная Троице, поклоняемая в одном существе, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы умиления.
И ныне пресно и во веки веков. Аминь.
Богородица, надежда и защита воспевающих Тебя, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как владычица чистая, прими меня кающегося.
Вон мне небо и возглаголю, и воспою Христа.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.